Вы в своей статье писали о Майдане как о новом типе общества людей, которые не зависят от ряда своих характеристик, скажем так, социально-психологических. Вот можно немного подробнее, что это за новый тип общества, в чем он выразился, по-вашему, на Майдане?
Вот это для меня было выводом из разного рода способов понять, что такое Майдан, что произошло. И, разумеется, вместе со многими аналитиками я тоже пытался применить к происходящему какие-то понятные категории, типа какого-то класса, скажем, как у нас вот придумали этот креативный класс, среднее слой и так далее. И я понимал сразу же, что это совершенно не подходит к делу. Там самое интересное и самое любопытное, что собирались там, как и у нас в сущности, вот эти самые наши шествия, люди совершенно разных классов и конфессий, и партийных пристрастий политических. И, короче говоря, вовсе не по этим критериям эти люди собирались вместе. Тогда вот возникает вопрос, что же их собрало? Вот мы с Ириной назвали нашу статью «События Майдана». Здесь слово «событие» чрезвычайно важно. Только через уяснение самого смысла этого слова «событие» мы можем подойти поближе к пониманию того, что собрало, кто собрался. Дело в том, что события, ну, все-таки я должен тут немножечко выйти из обыденного языка, сейчас довольно важное понятие мысли, оно имеет смысл того, что происходит не внутри уже идущего хода дел, а как бы выходит за пределы него. И так, что после этого события сам ход дел меняет русло. Это значит, что в привычные наши категории, с помощью которых мы описываем ход дел, этот феномен события не попадает. И, следовательно, мы должны выдумывать или выяснять что-то новое, новые понятия, новый способ подходить к делу. Вот тут очень важный и второй аспект, который обсуждался еще в ряде статей журнала «Синий диван», а именно, есть так называемое «участное понимание». Понимание, которое не может состояться извне, так, как положено теоретику. Само слово «теория» – это созерцание извне, с имеющимися или изобретаемыми понятиями. А здесь возможно только участное понимание, то есть понимание внутри событий, вместе с теми людьми, кто собрался. Только потому, что у меня был опыт за плечами наших собственных собраний такого рода, и только потому, что я не отрывался от монитора на протяжении суток, наблюдая, что происходит, только потому, что у меня были живые друзья, которые стояли все эти месяцы на Майдане, только поэтому мне показалось, что то, как мне кажется правильно понимать это событие, действительно имеет силу какую-то. И вот что в результате получилось. Теперь я отвечаю прямо на ваш вопрос. Дело в том, что разного рода массовые события, ну вот они происходят, если попирается чей-то интерес. Люди выходят на улицу, так или иначе, протестуя против того, что попирается что-то, что обусловливает их жизнь. Вот здесь мы видим, что речь шла не о попрании классовых интересов, не о попрании национальных интересов, не о попрании, а речь шла о чем-то совершенно другом, что касалось разных совершенно определений вот, социальных. А речь касалась какого-то существа человеческой жизни. Вот самого существа того, почему человек есть человек. Не просто сохраняет свою жизнь, не просто принадлежит какому-то обществу или какой-то группе, а потому что он человек. Вот есть некоторые... Сам факт наличия жизни еще не определяет ее как человеческую жизнь. Есть нечто, с чем связано переживание этой жизни как собственно человеческое. И это не дано с гарантией, как дано нам наше тело и так далее. Это может быть утрачено, раздавлено, попрано. Вот в сущности, минуя все обстоятельства, которых собрали этих людей вместе, протест шел против попрания человечности в человеке. И чтобы сразу сказать все, если определять против чего идет война? Идет война. И война не просто только на Украине. Украина теперь горячая точка. А идет война. Война, в которой инициатором, источником которого и главным действующим лицом которого является нынешняя путинская Россия. Война эта идет ни больше, ни меньше, как против человечности человека в человеке. Вот я так это понимаю. И это то именно, что вызывает предельное возмущение. Вот это самое. То, что благодаря чему было найдено совершенно точное определение этой, условно говоря, революции. Это революция по-украински гидности, то есть достоинства. То, что раньше называлось честью человека. Вот есть в таком, в нашем привычном, к сожалению, для нас теперь полублатном жаргоне, есть такое у них слово «опустить». Вот против этого идет война. Война не на жизнь, а на смерть, только уже теперь не просто и не только живого человека, а человека в его существенной человечности. То есть, если это уничтожено, то уже и жить не нужно. Уже жизнь не в жизнь, она бессмысленна. Вот против чего идет война. Вот это главное, что мне хотелось бы сказать. А это произошло на Майдане, когда люди возмутились попранием себя в качестве людей. С тем, что не подписана ассоциация с Европейским Союзом Украины, ну, по привычке, в конце концов, смирились бы и разошлись. Но то, что произошло потом, эти законы принятые, антиконституционные, репрессивные законы, избиение молодежи, казалось бы, ну все, уже в сущности никто там уже разойдется на завтра. Нет. Это было людьми воспринято как оскорбление человечности. И тогда 500 000 вышло со всей Украины. Это неслыханное явление. Я до сих пор не могу поверить немножко это прозвучит, может быть, пафосно, так сказать, в украинцев, да, вот не могу поверить, что они оказались способны на вот эту оскорбленность, на возмущение, собственно говоря, чем? Вот попранием человечности. И чем дальше я вот здесь живу, чем дальше я общаюсь с людьми, тем больше меня вот это поражает, что способностью оскорбиться, когда попирается, унижается, растаптывается человечность человека. Потому что экономически, социально, там, это обыкновенная наша жизнь. Мы жили так всю жизнь там, при советской власти и так далее. Так и здесь. До сих пор, к сожалению, пока это так. А вот способность оскорбиться тем, о чем вообще речи нет, почувствовать, что в человеке есть нечто такое, как гидность, достоинство, это удивительное совершенно свойство. И, конечно, в России тоже такие люди есть, и они до сих пор есть. Но в России это отдельные единицы героические, потому что они немедленно же растаптываются, как только можно. Я хотел бы именно это главное сказать. Я это говорю, опять-таки, как урок этого события, но этот урок очень мощный. Это говорит, для мне, по меньшей мере, который все-таки интересуется не просто политическими событиями, говорит о очень глубоком смысле произошедшего события, которое, может быть, нами еще до конца и не понят. Вот эта метафора пока еще, к счастью, о войне, тотальной войне без человечности с человечностью, вот это не просто метафора. Это очень серьезная вещь, которая будет определять, как мне кажется, ближайшее будущее. Открытие, заново открытие неотъемлемой частной собственности человека, а именно его собственного достоинства. Мы привыкли понимать это все дело как некую моральную вещь. А мораль, мы социологи, мы теоретики, мы пониматели, моральные аргументы для нас мешают нам понимать. Нет, вот теперь это самое становится фундаментальным теоретическим, философским понятием, а именно достоинство частного человека, отдельного человека. Я даже вот пытался предложить такую категорию, социологическую категорию – отдельные люди. И вот большой парадокс был в том, что собрались, эти вот 500 000 собрались в одну массу, это пугающее для нас слово, но это масса отдельных людей. Это масса людей, вышедших протестовать против попрания их отдельных людей человеческого достоинства. Вот почему здесь собрание огромной массы людей не противоречит тому, что каждый выходил за себя. Потому что я человек, и рядом стоящий человек, и рядом стоящий человек. И в этом самом качестве мы собрались здесь вместе.
Анатолий Леонидович, могу ли я спросить у вас, вы сказали об частном понимании. Так. Можно ли интерпретировать ваш переезд в Киев и работу в Киеве как попытку частного понимания, как попытку понять то, что происходит сейчас с украинцами, с украинским обществом и, может быть, и с российским обществом?
Отчасти, только отчасти, к сожалению, потому что во многом мой личный отъезд, и мы вместе с моей женой уехали, во многом это просто бегство. Это просто, потому что легко понять, что так все это не останется, что все в России рухнет и очень страшно. Вот это просто бегство. Не говоря про то, что бегство просто от духоты. Там я не мог там ничем заниматься, потому что либо надо было немедленно куда-то идти и стоять где-то, а я человек, слабый, условно говоря. Я не мог этого делать. Но я не мог больше ничего другого делать. А здесь я могу это делать. Поэтому вовсе не было у меня такой, конечно, цели. Я человек уже старый, и у меня есть занятие свое. Так вот, чтобы продолжать заниматься этим занятием, я, собственно, и уехал. Это практически бегство. Разумеется, у меня тут много друзей замечательных. И, разумеется, отсюда, изнутри, это не то, что там какие-то сложные понимания. Тут все просто видно. Это элементарно. Вот та степень ненависти, которая присутствует в России нынешней, которую произвели средства так называемой массовой информации, на самом деле, конечно, средства массовой дезинформации и массового уничтожения сознания. Это еще одна тема, которая просто предельно важна и значима, что главный преступник, я так считаю, главный преступник в России – это вовсе там не Путин, хотя все это его инициатива. А это люди образованные, знающие дело свое. Многие талантливые люди, которые занимаются вот этим растлением людей. Методичным, со всеми средствами современной там этой медиасферы, со своими талантами, со своим умом. Они занимаются растлением людей. Я это утверждаю. Вот это вот определение растления людей, это опять-таки не метафора. Это то, что происходит. Когда я встречался там с молоденькими полицейскими, которые на моих глазах писали под диктовку своего начальства, то, что это начальство, то есть они знали, они нарушают закон, они делают противоправный поступок. И они обучаются, что это норма, что это и есть их работа. Вот это я называю растлением малолетних. И, как вы понимаете, вовсе не только при разного рода судах. Вот мы перечисляем фамилии этих судей, которые просто уничтожают людей. Но ведь при судах существует огромный аппарат девочек и мальчиков, которые никак не участвуют в процессе обвинения, но они обслуживают все это дело. Они знают, что происходит. Это тоже называется растлением малолетних. Так вот, это я отвлекся, потому что здесь, живя здесь, общаясь с людьми и смотря там нынешнее здешнее телевидение, слушая здешнее радио, эта степень просто здесь еще отчетливее понимается, потому что ты видишь, что все это прям наоборот. Когда я слушаю здесь дискуссии по телевидению, там о России почти ни слова нет, там говорится «соседнее государство», там речь идет о потерях на фронте, о проблемах на фронте и так далее. Приняли, слава богу, решение назвать Россию агрессором. Но ведь это только, заметьте, сколько времени прошло, с какими сложностями. То есть здесь даже близко нет вот этого, как это называется, разжигания ненависти. Да, конечно, оценки точные, я сам бы к ним присоединился, но разжигания ненависти нет близко. Это я просто к тому, что здесь отсюда видно. А чтобы все-таки для точности частное понимание, да, конечно, присутствие в стране, о которой идет речь, это важно, но важно присутствие прямо вот в этом событии. Я еще раз подчеркну это понятие, слово и феномен события. Это такого рода вещь, которую нельзя понять условно говоря, из кабинета. В ней надо быть, чтобы увидеть, что происходит, ибо эта вещь, это то, что происходит, не вытекает ни из каких теоретических презумпций. Да, конечно, это все как-то касается, но не вытекает. Это надо быть здесь на месте и видеть, и знать, и чувствовать своей кожей, что происходит.
Анатолий Владимирович, и, может быть, последний вопрос я вам задам. О Майдане говорилось очень многое, но вот одна из вещей, которая меня интересует, как вот эта отдельность людей Майдана, как это новое человеческое качество, как оно сейчас проявляется во времена войны на востоке Украины, назовем вещи своими именами. Вот Майдан, по-вашему, дал новое качество украинцам, как они себя с этим опытом чувствуют себя в этой ситуации, когда страна-агрессор находится на их территории?
Во-первых, просто чтобы сослаться на что-то. Вот очень частое и уже принятое императив. Больше гражданского, меньше государственного. Вот это нам будет трудно понять. А это становится здесь элементом сознания гражданина. То есть переход от этого самоощущения достоинства человека к самосознанию гражданина ближайший. Невозможно самосознание гражданина без самосознания достоинства отдельного человека. Вот это сознание здесь, безусловно, после Майдана присутствует очень. Дело в том, что я там участвую, не участвую, но у меня круг друзей, разумеется, это люди из Могилянки, из университета. Такого рода круг. Тут-то не странно, что это происходит. Но мне кажется, что это становится гораздо более распространенным самосознанием. Это первое. Второе, это самое сложное, что происходит на войне, это не озлобление. Вот я не могу об этом говорить, потому что я не участвую там, я там не был, я не был нигде. Я сижу в Киеве и вообще сижу у себя вот в комнате. Но, судя по некоторым отзывам, ну вот я могу сослаться, это священник, который под Киевом содержит некоторую епархию его, но он занимается очень обширной такой благотворительной деятельностью. И в частности, он ездит по больницам, где раненые лежат с фронта, и их родственники с ними общаются и так далее. Это первое. Я хочу еще второе об этом сказать. Так вот, он сказал мне в очень коротком разговоре, что, слава Богу, не происходит озлобление людей. Они умеют правильно, верно понять направление своего возмущения. Это, разумеется, возмущение против Путина, путинской России, пропутинской России, а, разумеется, не против России. Вот то, что у нас говорят, что это ненависть к русским, этого следа здесь нет. Во всяком случае, во всех кругах, с которыми я общался. Ни разу, никто, никогда мне здесь не... После того, как узнавали, что я русский, я вообще русскоязычный, я не умею по-украински говорить, а тут все говорят по-русски. Так вот, ни разу. Я не знаю, есть ли время, но я могу рассказать один эпизод, когда это я обидел человека, сказав так иронически, что да, я там хуже всех остальных, я москаль. Он обиделся, что я мог заподозрить в нем, что он может так ко мне отнести. И мне долго, я долго потом просил у него прощения, ну, и переживал по этому поводу. Вот, это первое, что вот этого самого озлобления не происходит. И второе. Это очень широко развитая сеть помощи беженцам из Донбасса. Донбасс, Луганск, ну, Донбасс. Реальная помощь населения. Конечно, здесь есть, понятное дело, вот это слово, которое я считаю неудачным и глупым, но, тем не менее, оно распространилось. Ватники. Люди, как бы ничего не понимающие, живущие на советский лад еще. Так вот, когда приезжают эти беженцы, все это исчезает. Никто не оценивает их как ватники. Хотя, с их стороны, я почему говорю об этом более-менее сознанием, потому что мы были недавно в Харькове, и там познакомились с людьми, которые содержат вот этот вот лагерь, станция Харьков называется, лагерь беженцев. Распределяют среди них продукты, вещи и так далее. Так вот, очень интересно взаимоотношения. Эти вещи, эти продукты собирают люди. Правительство тут, если и помогает, то я не знаю об этом, и, наверное, помогает как-то, но очень мало. А люди собирают. Так вот, беженцы воспринимают эту помощь как помощь от государства. Причем иногда они думают, что это помощь их там Ахметова какого-нибудь. Настолько вот это сознание того, что если нам что-то дается, то это дается нам государством, а не людьми, действительно вот сидит в головах. И приходится им объяснять, то есть, короче говоря, происходит общение. Вот это самое общение, когда люди начинают понимать опять отношение человека к человеку. Вот это и есть тот фермент, который чем дальше происходит эта община, тем больше перерабатывает он сознание людей. Вовсе не какая-нибудь пропаганда, не там агитация и прочее, а вот это прямое, простое общение людей друг с другом, когда ты просто видишь, что к тебе относится человек, а не как функция какая-то и так далее. Вот две вещи, которые я могу положительного такого сказать. А вот негативного мне даже трудно придумать.